И со мной было то же самое, друг мой. Я была девочкой с хорошими задатками, созданной для того, чтобы жить по высокому образцу, предъявлять к себе высокие требования, выполнять достойные задачи. Я могла взять на себя большой жребий, быть женой короля, возлюбленной революционера, сестрой гения, матерью мученика. А жизнь только и позволила мне стать куртизанкой, более или менее хорошего вкуса, да и это далось мне с великим трудом. Вот как случилось со мной. Одно время я была безутешна и долго искала вину в самой себе. Ведь жизнь, думала я, в общем-то всегда права, если жизнь посмеялась над моими мечтаниями. Значит, думала я, мои мечты были глупы, неправы, но это не помогало. А поскольку у меня были хорошие глаза и уши, да и некоторое любопытство тоже, я стала присматриваться к так называемой жизни, к своим знакомым и соседям, к более чем 5 десяткам людей и судеб. И тут я увидела, Гарри, мои мечты были правы, 1000 раз правы, так же, как и твои, а жизнь, а действительность была неправа, если такой женщине, как я, оставалось либо убого и бессмысленно стареть за пишущей машинкой на службе у какого-нибудь добытчика денег, или ради его денег выйти за него замуж, либо стать чем-то вроде проститутки, то это было так же неправильно, как и то, что такой человек, как ты, должен в одиночестве, в робости, в отчаянии хвататься за бритву. Моя беда была, может быть, более материальной и моральной, твоя более духовной, но путь был один и тот же. Думаешь, мне непонятный твой страх перед фокстротом, твое отвращение к барам и танзалам? Твоя брезгливая неприязнь к джазовой музыке и ко всей этой ерунде? Нет, они мне слишком понятны. И точно так же понятны твое отвращение к политике, твоя печаль по поводу болтовни и безответственной возни партий, прессы, твое отчаяние по поводу войны. И той, что была, и той, что будет. По поводу нынешней манеры думать, читать, строить, делать музыку, праздновать праздники, получать образование. Ты прав, степной волк. 1000 раз прав. И все же тебе не миновать гибели. Ты слишком требователен и голоден для этого простого, ленивого, непритязательного сегодняшнего мира. Он отбросит тебя. У тебя на одно измерение больше, чем ему нужно. Кто хочет сегодня жить и радоваться жизни, тому нельзя быть таким человеком, как ты и я. Кто требует вместо пиликания музыки, вместо удовольствия радости, вместо баловства настоящей страсти, для того этот славный наш мир не родина. Она потупила взгляд и задумалась. «Гермина!» — воскликнул я с нежностью. «Сестра, какие хорошие у тебя глаза! И все-таки ты обучила меня фокстроту! Но как это понимать, что такие люди, как мы, с одним лишним измерением не могут здесь жить? В чем тут дело? Это лишь в наше время так? Или это всегда было?» «Не знаю. К чести мира готова предположить, что все дело лишь в нашем времени, что это только болезнь, только нынешняя беда. Вожди рьяно и успешно работают на новую войну, а мы тем временем танцуем фокстрот, зарабатываем деньги и едим шоколадки. Ведь в такое время мир должен выглядеть скромно. Будем надеяться, что другие времена были лучше и опять будут лучше, богаче, шире, глубже. Но нам это не поможет. И, может быть, так всегда было? Всегда так, как сегодня? Всегда мир только для политиков, спекулянтов, лакеев и кутил, а людям нечем дышать? Ну да, я этого не знаю, никто этого не знает. Да и не все ли равно? Но я, друг мой, думаю сейчас о твоем любимце, о котором ты мне иногда рассказывал и читал письма о Моцарте. А как было с ним? Кто в его времена правил миром? Снимал пенки, задавал тон и имел какой-то вес? Моцарт или дельцы? Моцарт или плоские людишки? И как он умер, и как похоронен? И, наверное, думается мне, так было и будет всегда. И то, что они там в школах называют всемирной историей, которую полагается для образования учить наизусть? Все эти герои, гении, великие подвиги и чувства — все это просто ложь, придуманная школьными учителями для образовательных целей и для того, чтобы чем-то занять детей в определенные годы. Всегда так было и всегда так будет, что время и мир, деньги и власть принадлежат мелким, плоским, а другим действительно людям ничего не принадлежит, ничего кроме смерти. И ничего больше? Нет, еще вечность. Ты имеешь в виду имя, славу в потомстве? Нет, волчонок, не славу, Разве она чего-то стоит? И неужели ты думаешь, что все действительно настоящее и в полном смысле слова люди прославились и известны потомству? Нет, конечно. Ну вот, значит, не славу. Слава существует лишь так, для образования. Это забота школьных учителей. Не славу, о нет, а то, что я называю вечностью. Верующие называют это Царством Божиим. Мне думается, мы, люди, мы все более требовательные, знающие тоску, наделенные одним лишним измерением. Мы и вовсе не могли бы жить, если бы кроме воздуха этого мира не было для дыхания еще и другого воздуха, если бы кроме времени не существовало еще и вечности, а она-то и есть царство истинного. В нее входит музыка Моцарта и стихи твоих великих поэтов, в нее входят святые, творившие чудеса, претерпевшие мученическую смерть и давшие людям великий пример. Но точно так же входит в вечность образ каждого настоящего подвига, сила каждого настоящего чувства. Даже если никто не знает о них, не видит их, не запишет и не сохранит для потомства, в вечности нет потомства, а есть только современники. «Ты права», — сказал я. «Верующие», — продолжала она задумчиво, — «знали об этом все-таки больше других, поэтому они установили святых и то, что они называют ликом святых. Святые — это по-настоящему люди, младшие братья Спасителя. На пути к ним мы находимся всю свою жизнь. Нас ведет к ним каждое доброе дело, каждая смелая мысль, каждая любовь. Лик святых, в прежние времена художники изображали его на золотом небосводе, лучезарном, прекрасном, исполненном мира, он и есть то, что я раньше назвала вечностью. Это царство по ту сторону времени и видимости». «Там наше место, там наша родина, туда, степной волк, устремляется наше сердце, и потому мы тоскуем по смерти. Там ты снова найдешь своего Гёте и своего Навалиса, и Моцарта, а я своих святых, Христофора, Филиппо Нери, всех. Есть много святых, которые сначала были закоренелыми грешниками. Грех тоже может быть путем к святости, грех и порок. Ты будешь смеяться, но я часто думаю, что, может быть, и мой друг Пабло, скрытый святой. Ах, Гарри, нам надо продраться через столько грязи и вздора, чтобы прийти домой. И у нас нет никого, кто бы повел нас. Единственный наш вожатый — это тоска по дому». Последние свои слова она произнесла опять еле слышно, и в комнате наступила мирная тишина. Солнце садилось, и золотые литеры на многих корешках моих книг мерцали в его лучах. Я взял в ладони голову Гермины, поцеловал ее в лоб и прижался щекой к ее щеке по-братски. Несколько мгновений мы оставались в такой позе. Я предпочел бы остаться в такой позе и уже никуда сегодня не выходить. Но на эту ночь, последнюю перед небольшим балом, Мария обещала себя мне. По дороге к ней думал я, однако, не о Марии, а о том, что сказала Гермина. Все это, так мне казалось, были, вероятно, не ее собственные мысли, а мои, которые это ясновидящее, прочтя и вдохнув их в себя, воспроизвела мне так, что они обрели форму и предстали передо мной в новом виде. За то, что она высказала мысль о вечности, я был ей особенно благодарен в тот час. Мне нужна была эта мысль, без нее я не мог жить и не мог умереть. Святая потусторонняя жизнь, не связанная ни с каким временем, мир вечных ценностей, божественной сущности — вот что было сегодня заново подарено мне моей подругой и учительницей танцев. Я невольно вспомнил свой гёттовский сон, вспомнил облик старого мудреца, который смеялся таким нечеловеческим смехом и шутил со мной на свой бессмертный манер. Теперь только понял я его смех, смех бессмертных. Он был беспредметен, этот смех. Он был только светом, только прозрачностью. Он был тем, что остается в итоге, когда подлинный человек, пройдя через людские страдания, пороки, ошибки, страсти и недоразумения, прорывается в вечность, в мировое пространство. А вечность была ничем иным, как избавлением времени, неким возвратом его к невинности, неким обратным превращением его в пространство. Я поискал Марию в том месте, где мы обычно ужинали в наши вечера, но она еще не пришла. Я сидел в ожидании за накрытым столом в тихом трактирчике на окраине города, продолжая думать о нашем разговоре. Все эти мысли, объявившиеся между Герминой и мной, казались мне такими знакомыми, такими родными. Они словно бы выплыли из сокровеннейших глубин моей мифологии, моего мира образов, бессмертные, отрешенно живущие во вневременном пространстве, ставшие образами, Хрустальная вечность, обтекающая их, как эфир, и холодная звездная лучезарная ясность этого внеземного мира. Откуда же все это так мне знакомо? Я задумался, и на ум мне пришли отдельные пьесы из кассации Моцарта, из хорошо темперированного клавера, Баха. И везде в этой музыке светилась, казалось мне, эта холодная звездная прозрачность, парила эта эфирная ясность. Да, именно так. Эта музыка была чем-то вроде застывшего, превратившегося в пространство времени. И над ней бесконечно парили сверхчеловеческая ясность, вечный божественный смех. О да, ведь и старик Гёте из моего сновидения был здесь вполне уместен. И вдруг я услышал вокруг себя этот непостижимый смех. Услышал, как смеются бессмертные. Я завороженно сидел, завороженно вытащил карандаш из кармана жилетки, поискал глазами бумагу, увидел перед собой прейскурант Вин и стал писать на его обороте, писать стихи, которые лишь на следующий день нашел у себя в кармане. Вот они, бессмертные. К нам на небо и земной юдоли жаркий дух вздымается всегда. Спесь и сытость, голод и нужда. Реки крови, океаны боли, судороги страсти, похоть битвы, лихаимцы, палачи, молитвы, жадностью гонимой и тоской, душной гнилью сброд разит людской, дышит вожделением, злобой, страхом, жрет себя и сам блюет потом, пестует искусство и с размахом украшает свой горящий дом. Мир безумный мечется, томится, жаждет войн, распутничает, врет. Заново для каждого родится, заново для каждого умрет. Ну а мы в эфире обитаем, мы во льду астральной вышины, юности и старости не знаем, возраста и пола лишены. Мы на ваши страхи, дрязги, толки, на земное ваше копошение, как на звезд глядим коловращение. Дни у нас неизмеримо долги. Только тихо головой качая, да светил дороги озирая, стужею космической зимы в поднебесье дышим бесконечно. Холодом сплошным объяты мы, холоден и звонок смех наш вечный. Затем пришла Мария, и после веселого ужина я пошел с ней в нашу комнатку. В этот вечер она была красивее, теплее и сердечнее, чем когда-либо. И в ее нежностях, в ее играх я почувствовал предельную готовность отдаться. «Мария», — сказал я, — «ты сегодня расточительна, как богиня. Не замучь нас обоих до смерти, ведь завтра бал маскарад. Что за кавалер будет у тебя завтра? Боюсь, дорогой мой цветок, что это сказочный принц, и что он похитит тебя, и ты уже не вернешься ко мне. Ты любишь меня сегодня почти так, как это обычно бывает у любящих на прощание, напоследок». Она прижалась губами к самому моему уху и прошептала. «Лучше не говори, Гарри. Каждый раз может быть последним. Когда Гермина возьмет тебя, ты уже не придешь ко мне. Может быть, она возьмет тебя завтра». Никогда не ощущал я сильнее особого чувства тех дней, их удивительно двойственного, сладостно-горького настроения, чем в ту ночь перед балом. Это было счастье. Красота Марии и ее готовность отдаться — часы, когда можно было натешиться, надышаться, проникнуться сотнями тонких чувственных прелестей, о которых я с таким опозданием на старости лет узнал, плескаясь в мягких, убаюкивающих волнах наслаждения. И все же это была лишь оболочка. Внутри все было полно значения, напряжения, дыхания. И, предаваясь милым и трогательным мелочам любви, с любовной нежностью, словно бы купаясь в теплой воде счастья, я чувствовал, как моя судьба опрометью несется вперед, брыкается, как испуганный конь, мчится в тоске и страхе к обрыву, к пропасти, готовая к смерти. И если еще недавно я с опаской и робостью противился приятному легкомыслию любви только чувственной, если еще недавно страшился смеющейся, уступчивой красоты Марии, то теперь я испытывал страх перед смертью, но страх, который уже знал, что скоро он превратится в покорность и избавление. В то время как мы молча предавались хлопотливым играм нашей любви и принадлежали друг другу полнее, чем когда-либо, душа моя прощалась с Марией, прощалась со всем, что она для меня означала. Благодаря ее науке я перед концом еще раз по-детски доверился игре поверхностного, искал мимолетных радостей, стал ребенком и животным в невинности пола. А в прежней моей жизни это состояние было знакомо мне лишь как редкое исключение, ибо к чувственной жизни и к полу почти всегда примешивался для меня горький привкус вины, сладкий, но жутковатый вкус запретного плода, которого человек духовный должен остерегаться. Теперь Гермина и Мария показали мне этот Эдем в его невинности. Я благодарно погостил в нем, но мне приспевало пора идти дальше. Слишком красиво и тепло было в этом Эдеме. Опять домогаться венца жизни, опять искупать бесконечную вину жизни. Такой был мой жребий. Легкая жизнь, легкая любовь, легкая смерть — это не для меня. Из намеков девушки я заключил, что на завтрашнем балу или после него нас ждут какие-то особые удовольствия, какой-то особый разгул. Может быть, это и есть конец, может быть, Марию ее предчувствие не обманывает, и сегодня мы лежим рядом в последний раз, а завтра судьба, может быть, повернется иначе. Я был полон жгучей тоски, полон щемящего страха, и, отчаянно цепляясь за Марию, я еще раз судорожно и жадно обежал все тропинки и чащи ее Эдема, и еще раз впился зубами в сладкий плод райского древа. После этой ночи я отсыпался днем. Утром я поехал сначала в баню, потом смертельно усталый домой, затемнил свою спальню, нашел, раздеваясь в кармане свои стихи, снова забыл о них, сразу же лег, забыл о Марии, Гермине и маскараде и проспал весь день. Поднявшись вечером, я лишь во время бритья вспомнил, что уже через час начнется бал, и мне нужно приготовить рубашку с пластроном. Я собрался в хорошем настроении и вышел из дому, чтобы сначала поесть. Это был первый костюмированный бал, в котором я участвовал. В прежние времена, впрочем, я посещал иногда подобные праздники и порой находил их красивыми, но я не танцевал. Я был лишь зрителем, и энтузиазм, с каким о них рассказывали, с каким их ждали другие, всегда оказался мне смешным. А сегодня и для меня бал был событием, которого я ждал со смесью радости, любопытства и страха. Поскольку дамы у меня не было, я решил явиться туда попозже, да и Гермина советовала мне так поступить. В стальной шлем, прежнее мое убежище, где, прихлебывая вино и строя из себя холостяков, коротали вечера разочарованные мужчины, я последнее время редко захаживал. Он уже не отвечал стилю теперешней моей жизни. Но сегодня вечером меня как-то само собой потянуло туда, при том тоскливо-радостном ощущении судьбы и прощания, в котором я сейчас пребывал, все вехи и памятные места моей жизни — озарились еще раз мучительно прекрасным отблеском прошлого, в том числе и этот прокуренный кабачок, где я еще недавно был завсегдатаем, где мне еще недавно достаточно было такого нехитрого наркотического средства, как бутылка местного вина, чтобы еще на одну ночь лечь в свою одинокую постель, чтобы еще на один день смириться с жизнью. Другие, более сильные возбудительные средства довелось мне с тех пор узнать, довелось наглотаться с тех пор ядов послаще. Улыбаясь, переступил я порог старого кабака, и хозяйка встретила меня приветственными словами, а завсегдатай молчаливым кивком. Мне предложили и принесли жареного цыпленка. Светлой струей лилось молодое эльзасское вино в толстый мужицкий стакан. Ласково глядели на меня чистые белые деревянные столы, старые желтые панели. И в то время, как я ел и пил, во мне все крепло это чувство увядания и расставания, это мучительно глубокое чувство, никогда так и не распадавшееся, но теперь созревающее для распада слитности со всеми местами и вещами прежней моей жизни. Современный человек называет это сентиментальностью. Он перестает любить вещи, вещи, даже самые священные для него некогда. Даже свой автомобиль, который надеется при первой возможности поменять на новые, лучшие марки. Этот современный человек энергичен, деловит, здоров, холоден и молодцеват. Тип хоть куда, он еще покажет себя в следующей войне. Мне это было безразлично. Я не был ни современным человеком, ни старомодным. Я выпал из времени и несся куда-то близкий к смерти, готовый к смерти. Я ничего не имел против сентиментальностей. Я был благодарно рад, что в моем сгоревшем сердце теплилось хоть какое-то подобие чувств. И я отдался воспоминаниям, навеянным этим старым кабаком, своей привязанности к этим старым грубым стульям, отдался запаху дыма и вина, тому дуновению привычки, тепла, сходства с родиной, которое я во всем этом ощущал. Прощание — прекрасная вещь, оно размягчает. Мне были милы мое жесткое сиденье, мой мужицкий стакан, мил прохладный фруктовый вкус эльзасского, мила моя близость со всем и со всеми в этом зале, милы лица замечтавшихся пьяниц, этих разочарованных, чьим братом я давно был. Мещанскими сантиментами упивался я здесь слегка приправленными ароматом старомодной трактирной романтики, той отроческой поры, когда трактир, вино и сигара были еще запретными, неведомыми, великолепными вещами. Но степной волк не встрепенулся, чтобы оскалить зубы и разорвать в клочья мои сантименты. Я мирно сидел, озаренный прошлым, озаренный слабым светом, успевший уже погибнуть звезды. Вошел уличный торговец с жареными каштанами, и я купил у него горсть. Вошла старуха с цветами, я купил у нее несколько гвоздик и преподнес их хозяйке. Лишь собираясь расплатиться и не найдя привычного пиджачного кармана, я заметил, что я во фраке. «Бал-маскарад! Гермина!» Но было еще очень рано, я не мог решиться пойти в глобус уже сейчас. К тому же как-то случалось со мной во время всех этих увеселений последней поры, я чувствовал какую-то внутреннюю помеху, какую-то скованность, какое-то нежелание входить в большие, переполненные шумные залы, какую-то ученическую робость перед чуждой атмосферой, перед миром прожигателей жизни, перед танцами. Слоняясь по улицам и проходя мимо какого-то кино, я взглянул на блеснувшие пучки света и огромные цветные афиши. Пошел было дальше, но вернулся и вошел внутрь. До 11 примерно я мог здесь преспокойно посидеть в темноте. С помощью служителя, указывавшего мне путь фонариком, я пробрался через занавески в темный зал, нашел свободное место и оказался вдруг в Ветхом Завете. Шел один из тех фильмов, которые будто бы не для заработка, а в благородных и святых целях ставятся с большой помпой и выдумкой, и на которые даже учителя закона Божьего водят своих учеников. Давалась история Моисея и израильтян в Египте. С щедрым набором людей, лошадей, верблюдов, дворцов, фараоновских богатств и еврейских мук в горячих песках пустыни. Я видел, как Моисей, причесанный немножко под Уолта Уитмана, роскошный театральный Моисей, ватановской походкой с длинным посохом Риана и мрачно идет по пустыне впереди евреев. Я видел, как он молился Богу у Черного моря. Видел, как расступается Черное море, давая дорогу, образуя ложбину между громоздящимися горами воды. О том, каким образом устроили это киношники, могли долго спорить конфирманты, приведенные на этот религиозный фильм пастором. Видел, как шагают сквозь море пророк и боязливый народ. Видел, как позади них появляются колесницы фараона. Видел, как египтяне сперва изумляются и робеют на морском берегу, а потом смело бросаются вперед. Видел, как над великолепным златопанцирным фараоном и над всеми его колесницами и воинами смыкаются толщи воды. И вспомнил чудесный генделевский дуэт двух басов, где это событие великолепно воспето. Я видел затем, как Моисей, мрачный герой среди мрачной и скалистой пустыни, поднимается на Синай. Смотрел, как Иегова через посредство бури, грозы и световых сигналов сообщает ему там 10 заповедей, а его недостойный народ воздвигает у подножья горы золотого тельца и предается довольно-таки неумеренным увеселениям. Мне было невероятно странно видеть все это воочию, глядеть, как священные истории с их героями и чудесами, осенившие некогда наше детство первым смутным представлением о другом мире, о чем-то сверхчеловеческом, разыгрываются здесь за плату перед благодарной публикой, которая тихонько жует принесенные с собой булочки. В этой маленькой картинке видна была вся бросовость, вся обесцененность культуры в нашу эпоху. Господи, пускай бы, чтобы только предотвратить это свинство, погибли тогда, кроме египтян и евреи, и все другие люди на свете, погибли насильственной и пристойной смертью, а не этой ужасной, мнимой и половинчатой, которой умираем сегодня мы. Право, пускай бы. Мою тайную скованность, мою безотчетную робость перед балом-маскарадом, кино и вызванные им чувства не уменьшили, а неприятно усилили. И я должен был, подумав о Гермине, сделать над собой усилие, чтобы, наконец, поехать в глобус и войти в залы. Время было уже позднее. Бал был давно в полном разгаре. Трезвый и робкий, Я, сразу же не успев раздеться, попал в бурную толпу масок. Меня фамильярно толкали в бока, девушки требовали, чтобы я угостил их шампанским, клоуны хлопали меня по плечу и обращались ко мне на «ты». Не поддаваясь ничьим уговорам, я с трудом протиснулся к гардеробу через битком набитые залы и, получив номерок, тщательно спрятал его в карман с мыслью, что, наверное, скоро воспользуюсь им, устав от этой сутолоки. Во всех помещениях большого здания бушевал праздник. Во всех залах танцевали, в подвальном этаже тоже. Все коридоры и лестницы были заполнены масками, танцами, музыкой, смехом и беготней. Я удрученно пробирался сквозь эту толчею от негритянского оркестра, крестьянской музыки, из большого сияющего главного зала, в проходы, на лестнице, в бары, к буфетам, в комнаты, где пили шампанское. Стены были по большей части увешаны дикарскими веселыми картинами самых модных художников. Все были здесь — художники, журналисты, ученые, дельцы и, конечно, вся жуирующая публика города. В одном из оркестров сидел мистер Пабло и вдохновенно дудел в свою изогнутую трубу. Узнав меня, он громко пропел мне свое приветствие. Теснимой толпой я оказывался то в одном, то в другом зале. Поднимался по лестницам, спускался по лестницам. Один из коридоров подвального этажа изображал ад, и там неистовствовал музыкальный ансамбль чертей. Постепенно я начал поглядывать, где же Гермина, где же Мария. Я пустился на поиски, сделал несколько попыток проникнуть в главный зал, но каждый раз сбивался с пути или отступал перед встречным потоком толпы. К полуночи я еще никого не нашел. Хоть я еще не танцевал, мне было жарко, и голова у меня кружилась. Я плюхнулся на ближайший стул, среди сплошь незнакомых людей спросил вина и пришел к выводу, что на такие шумные праздники старикам вроде меня соваться нечего. Я уныло пил вино, глядел на голые руки и спины женщин, смотрел, как мимо проносятся ряженые в причудливых костюмах, сносил легкие толчки в бок и молча отогнал от себя несколько девушек, желавших посидеть у меня на коленях или потанцевать со мной. «Старый брюзга!» — воскликнула одна из них и была права. Я решил выпить для храбрости и поднятия духа, но в вине тоже не нашел вкуса. Я с трудом одолел второй стакан. И постепенно я почувствовал, как стоит за моей спиной, высунув язык, степной волк. Ничего не получалось. Я был здесь не на месте. Ведь пришел-то я сюда с самыми лучшими намерениями, но развеселиться я здесь не мог. И эта громкая, бурная радость, этот смех, все это буйство казались мне глупыми и вымученными. Поэтому около часу ночи, злой и разочарованный, я стал пробираться к гардеробу, чтобы надеть пальто и уйти. Это было поражением, возвратом к степному волку, и Гермина вряд ли простила бы мне это. Но иначе поступить я не мог. С трудом протискиваясь через толпу к гардеробу, я снова внимательно смотрел по сторонам в надежде увидеть хоть одну из подруг. Тщетно. И вот я уже стоял у гардероба, вежливый человек за его стойкой уже протянул руку за моим номерком, я полез в жилетный карман, номерка там не было. Черт возьми, этого еще не хватало. Когда я печально бродил по залам, когда сидел за безвкусным вином, я, борясь со своим решением удалиться, неоднократно совал руку в карман, и каждый раз этот плоский кружок оказывался на месте. А теперь он пропал. Все было против меня. «Потерял номерок?» — спросил какой-то случившийся рядом красно-желтый чертенок пронзительным голосом. «На тебе мой, приятель!» И он уже протянул мне свой номерок. Когда я машинально взял его и стал вертеть в пальцах, юркий коротышка уже исчез. Поднеся, однако, эту круглую картонную бирку к глазам, чтобы разглядеть номер, я увидел вместо него какие-то мелкие каракули. Я попросил гардеробщика подождать, подошел к ближайшему светильнику и прочел их. Мелкими, спотыкающимися, неразборчивыми буквами было нацарапано. «Сегодня ночью с 4 часов магический театр только для сумасшедших. Плата за вход — разум. Не для всех. Гермина в аду». Как марионетка, веревочки которой выскользнули на секунду из рук кукольника, вновь оживает после короткой, мертвой, тупой неподвижности, снова включается в игру, танцует и шевелится, так и я, стоило меня дернуть за магическую веревочку, пружинисто, с молодой прытью, побежал назад в ту самую толчею, от которой только что удирал усталым, тоскующим стариком. Ни один грешник не стремился в ад с такой поспешностью. Только что мне жали лакированные ботинки. Мне был противен густой, надушенный воздух. Меня расслабляла жара. А теперь я легко и ловко, в ритме уан-степа, бежал через все залы к гаду. Воздух был полон теперь волшебства. Меня окрыляли и несли вперед это тепло. Вся эта гремящая музыка, мелькание красок, аромат женских плеч, шум толпы, смех, ритмы танцев, блеск воспаленных глаз. Какая-то испанская танцовщица бросилась ко мне в объятия. «Потанцуй со мной!» «Нельзя», — сказал я, — «мне нужно в ад, но твой поцелуй я рад взять с собой». Алый рот под маской приблизился к моему рту, и лишь целуя, узнал я Марию. Я крепко ее обнял, ее полные губы цвели, как зрелая летняя роза. И вот мы уже танцевали, не прервав поцелуя, и прошли в танцы мимо Пабло, а тот влюбленно припадал к своей нежно стонавшей трубе и полуотрешенно обвел нас его сияющий, его прекрасный звериный взгляд. Но не успели мы сделать и 20 па, как музыка прекратилась. Я, с сожалением, выпустил Марию из рук. «С удовольствием потанцевал бы с тобой еще», — сказал я, опьяненный ее теплом. «Проводи меня немножко. Мария, я влюблен в твое прекрасное плечо. Дай мне его еще на минутку. Но, понимаешь, меня зовет Гермина, она в аду». «Так я и думала. Прощай, Гарри, я буду о тебе вспоминать с любовью». Она попрощалась. Это было прощание, это была осень, это была судьба, которой так зрело и пряно пахла моя летняя роза. Я побежал дальше по длинным коридорам, где повсюду шла нежная возня, вниз по лестницам в ад. Там, на черных, как смоль, стенах, горели беспощадно яркие лампы и лихорадочно играл оркестр чертей. На высоком табурете у бара сидел какой-то красивый юноша, без маски, во фраке. Он коротко окинул меня насмешливым взглядом. Я был оттеснен танцующими к стене. В этом очень тесном зале танцевало 2 пары. Жадно и боязливо разглядывал я всех женщин. Большинство было еще в масках. Некоторые улыбались мне, но ни одна из них не была Герминой. С высокого табурета бросал насмешливые взгляды красивый юноша. В следующую паузу между танцами, думал я, она появится и меня пригласит. Танец кончился, но никто не подошел ко мне. Я прошел к бару, втиснутому в угол низкого зальца. Став у табурета юноши, я спросил виски. Я пил и видел профиль этого молодого человека, показавшийся мне теперь знакомым и прелестным, как какая-нибудь картина из очень далеких времен, дорогая тихим налетом пыли минувшего. «О!» — тут я вздрогнул. «Это же был Герман, друг моей юности!» «Герман!» — сказал я нерешительно. Он улыбнулся. «Гарри, ты нашел меня?» Это была Гермина, только немного иначе причесанная и слегка подкрашенная. Необычным и бледным казалось ее умное лицо над модным стоячим воротничком. Удивительно маленькими, по контрасту с широкими черными рукавами фрака и белыми манжетами руки, удивительно изящными, по контрасту с длинными брюками ее ножки в шелковых черно-белых мужских носках. «Это и есть тот костюм, Гермина, в котором ты хочешь заставить меня влюбиться в себя?» «Пока что», — кивнула она, — «я заставила влюбиться в себя лишь нескольких дам, но теперь на очереди ты. Давай сперва выпьем по бокалу шампанского». Мы пили, сидя на высоких табуретах, а рядом продолжались танцы и кипела жаркая, ожесточенная, струнная музыка. И без каких-либо видимых усилий со стороны Гермины я очень скоро влюбился в нее. Поскольку она была в мужской одежде, я не мог танцевать с ней, не мог позволить себе никаких нежностей, никаких посягательств. И хотя в этом мужском наряде она казалась далекой и безучастной, ее взгляды, слова, жесты дышали всей прелестью женственности. Без единого прикосновения к ней я поддался ее волшебству. И само это волшебство входило в ее роль, было двусмысленным. Ведь беседовала она со мной о Германе и о детстве, моем и своем, о тех годах, предшествующих половой зрелости, когда отроческая сила любви направлена не только на оба пола, но на все вообще, на чувственное и духовное, когда она придает всему то очарование, ту сказочную способность к метаморфозам, которые лишь для избранных и поэтов оживают иногда и в более позднем возрасте. Играла она, безусловно, юношу, курила сигареты, болтала легко и умно. порой чуть глумливо, но все светилось эротикой, все превращалось на пути к моим чувствам в прелестный соблазн. Как хорошо и глубоко знал я, по моему представлению, Гермину, и как совершенно по-новому открылась она мне в эту ночь. Как мягко и незаметно обволакивала она меня вожделенной сетью, как грива и по-русалочьи поила сладкой отравой. Мы сидели, болтали и пили шампанское. Мы бродили, наблюдая по залам, пускались в авантюры открытий, выбирая пары и подслушивали любовную их игру. Она показывала мне женщин, с которыми я должен был танцевать, и давала советы относительно способов обольщения той или другой. Мы выступали в роли соперников, увивались за одной и той же женщиной, попеременно танцевали с ней оба, старались оба ее покорить. Но все это было лишь маскарадной игрой, игрой между нами двумя. Все это лишь теснее сплетало нас и распаляло обоих. Все было сказкой. Все было на одно измерение богаче, на одно измерение глубже. Было игрой и символом. Мы увидели какую-то очень красивую молодую женщину, у которой был несколько болезненный и недовольный вид. Герман потанцевал с ней, заставил ее расцвести, исчез с ней в одной из питейных беседок, а потом рассказал мне, что победил эту женщину лесбийским волшебством. Для меня же весь этот громогласный дом, полный гремевших танцами залов, этот хмельной хоровод масок, стал постепенно каким-то безумным, фантастическим раем. Один за другим соблазняли меня лепестки своим ароматом, один за другим обласкивал я на удачу плоды испытующими перстами, змеи обольстительно глядели на меня из зеленой тени листвы. Цветок лотоса парил над черной трясиной. Жар птицы на ветках манили меня. Но все лишь вело меня к вожделенной цели. Все заново заряжало меня томлением по одной единственной. Мне довелось танцевать с какой-то незнакомой девушкой. Пылая, завлекая, она утопала в хмельном восторге, и когда мы витали в неземном мире, она вдруг рассмеялась и сказала: «Тебя не узнать. Сегодня вечером ты был такой глупый и нудный». Я узнал ту, которая несколько часов назад сказала мне «старый брюзга». Теперь она полагала, что заполучила меня, но во время следующего танца я пылал уже в объятиях другой. Я танцевал подряд 2 часа или больше, все танцы, в том числе и те, которым никогда не учился. То и дело поблизости возникал Герман, улыбающийся юноша, кивал мне, исчезал в толпе. Одно ощущение, неведомое мне дотоле за все мои 50 лет, хотя оно знакомо любой девчонке, любому студенту, выпало на мою долю в эту бальную ночь. Ощущение праздника, упоенности общим весельем, проникновение в тайну гибели личности в массе мистического союза радости. Я часто слышал рассказы об этом. Это знала любая служанка. Часто видел, как загорались глаза у тех, кто рассказывал, а сам только полунадменно, полузавистливо посмеивался. Это сияние в пьяных глазах отрешенного, освобожденного от самого себя существа, эту улыбку, эту полубезумную, самозабвенную растворенность в общем опьянении я наблюдал сотни раз на высоких и низких примерах у пьяных рекрутов и матросов, равно как и у больших артистов, охваченных энтузиазмом праздничных представлений, а также у молодых солдат, уходивших на войну. Да ведь и совсем недавно я, восхищаясь, любя, насмехаясь и завидуя, видел это сияние, эту счастливую улыбку отрешенности на лице моего друга Пабло, когда он, опьяненный игрой в оркестре, блаженно припадал к своему саксофону или, изнемогая от восторга, глядел на дирижера, на барабанщика, на музыканта с банджо. Такая улыбка, такое детское сияние, думал я, иногда даны лишь очень молодым людям или народам, не позволяющим себе четко индивидуализировать и различать отдельных своих представителей. Но сегодня, в эту благословенную ночь, я, степной волк Гарри, сам сиял этой улыбкой. Сам купался в этом глубоком ребяческом сказочном счастье. Сам дышал этим сладким дурманом сообщничества, музыки, ритма, вина и похоти, тем самым дурманом похвалы, которому из уст какого-нибудь побывавшего на балу студента я когда-то так часто слушал с насмешкой и с бедной надменностью. Я не был больше самим собой. Моя личность растворилась в праздничном хмелю, как соль в воде. Я танцевал с той или иной женщиной, но не только она была той, кого я обнимал, чьи волосы касались меня, чей аромат я вбирал в себя. Нет, все-все другие женщины тоже, что плыли в этом же танце, в этом же зале, под эту же музыку, все, чьи сияющие лица мелькали передо мной, как большие фантастические цветки, все принадлежали мне, всем принадлежал я, все мы были причастны друг к другу. И мужчины тоже входили сюда. Я был и в них, они тоже не были мне чужими, их улыбки были моими улыбками, их домогательства исходили от меня, а мои от них. В ту зиму мир был завоеван одним новым танцем, фокстротом под названием «Томление». Это томление игралось не раз и не переставало пользоваться спросом. Мы все проникались и опьянялись им, все напевали его мелодию, вторя оркестру. Я танцевал непрерывно, танцевал с каждой женщиной, которая оказывалась на моем пути, с совсем юными девушками, с цветущими молодыми женщинами, с по-летнему зрелыми, с печально отцветшими, восхищаясь всеми, смеясь, ликуя, сияя. И когда Пабло увидел, что я так сияю, я, которого он всегда считал беднягой, его глаза засветились счастьем, он ретиво поднялся со своего места в оркестре, затрубил энергичнее, влез на стул и, стоя на нем, блаженно и бешено качаясь вместе со своей трубой в такт томлению, продолжал дудеть во все щеки. А я и моя партнерша посылали ему воздушный поцелуй и громко подпевали. «Ах, — думал я, — будь что будет, хоть раз да был счастлив, хоть раз да сиял и я, хоть раз да освободился от самого себя, был братом Пабло, ребенком». Утратив чувство времени, я не знал, сколько часов или мгновений длилось это хмельное счастье. Не заметил я также, что праздник, по мере того, как накал его нарастал, сосредоточивался на все более тесном пространстве. Большинство гостей уже ушли, в коридорах стало тихо. Много огней уже погасло, лестничная клетка вымерла, в верхних залах умолкали и расходились один оркестр за другим. Лишь в главном зале и внизу, в аду, еще бушевало все более разгораясь хмельное веселье. Поскольку с Герминой, как с юношей, танцевать я не мог, встречались мы с ней и приветствовали друг друга лишь мельком, в перерывах между танцами, и, в конце концов, она совсем пропала для меня, исчезла не только с моих глаз, но даже из моих мыслей. Мыслей больше не было. Я растворился в пьяной толчье танцев. Меня касались запахи, звуки, вздохи, слова. Меня приветствовали и воспламеняли чужие глаза. Окружали чужие лица, губы, щеки, плечи, груди, колени. Меня, как волну, ритмично бросала музыка. Вдруг, полуочнувшись на миг, я увидел среди последних, оставшихся еще гостей, переполнивших один из маленьких залов, последний, где еще звучала музыка, вдруг я увидел какую-то черную коломбину с набеленным лицом, красивую, свежую девушку, единственную, чье лицо скрывала маска, прелестную фигурку, которая за всю эту ночь еще ни разу не попадалась мне на глаза. По виду всех других, по их красным, разгоряченным лицам, измятым костюмам, увядшим воротничкам и жабо, было заметно, что час уже поздний, а эта черная коломбина с белым лицом под маской, в костюме без единой морщинки, с нетронуто девственным жабо, белоснежными кружевными манжетами и свежей прической, стояла как новенькая. Меня потянуло к ней, я взял ее за талию, повел в танцы. Ее душистая жабо щекотала мне подбородок. Прядь ее душистых волос касалась моей щеки. Нежней и проникновенней, чем любая другая партнерша этой ночи, шло навстречу моим движениям, уходила от них, принуждала их и манила, играя ко все новым касаниям ее молодое тугое тело. И вдруг, когда я среди танца стал, наклонившись, искать губами ее губ, эти губы улыбнулись высокомерной, давно знакомой улыбкой. Я узнал ее крепкий подбородок, узнал счастливые ее плечи, ее локти, ее руки. Это была Гермина, уже не Герман, переодевшаяся, свежая, слегка надушенная и напудренная. Наши губы, пылая, встретились на миг, все ее тело до самых колен жадно, преданно прижалось ко мне. Затем она отвела от меня свой рот и танцевала сдержанно и отчужденно. Когда музыка прекратилась, мы остановились, обнявшись. Все распаленные пары вокруг нас хлопали в ладоши, топали ногами, кричали, подбивая изнуренный оркестр повторить томление. И вдруг мы все почувствовали утро. Увидели бледный свет за занавесками, ощутили близкий конец веселья, почуяли надвигающуюся усталость и слепо, со смехом и отчаянием, еще раз бросились в танец, в музыку, в поток света, буйно зашагали в такт, еще раз блаженно почувствовали, как захлестывает нас эта огромная волна. Во время этого танца Гермина отбросила свое высокомерие, свою насмешливость, свою холодность. Она знала, что ей уже ничего не нужно делать, чтобы заставить меня влюбиться. Я принадлежал ей. И она отдавалась танцам, взглядам, поцелуям, улыбкой. Все женщины этой лихорадочной ночи, все, с которыми я танцевал, все, которых я разжигал, все, которые разжигали меня, все, за которыми я ухаживал, все, к которым с жадностью прижимался, все, которым смотрел вслед с любовной тоской, слились и стали той единственной, которая цвела в моих объятиях. Долго длился этот свадебный танец. Дважды, трижды замирала музыка. Трубачи опускали свои инструменты, пианист вставал из-за рояля, первый скрипач изнеможенно мотал головой, и каждый раз они снова, раззадоренные молящим восторгом последних танцоров, играли, играли быстрее, играли бешенее. Потом мы стояли, еще обнявшись, и, не успев отдышаться от последнего жадного танца, крышка рояля громко захлопнулась, наши руки упали так же устало, как руки трубачей и скрипачей. Флейтист, подмигнув, уложил свою флейту в футляр, распахнулись двери, ворвался холодный воздух. Появились служители с верхней одеждой, и бармен выключил свет. Что-то призрачно-жутковатое было в этом всеобщем уходе, в том, как танцоры, только что пылавшие пламенем, зябко кутались в пальто и поднимали воротники. Гермина стояла бледная, но улыбалась. Она медленно подняла руки и пригладила волосы. Ее подмышечная впадина блеснула на свету. Тонкая, бесконечно нежная тень пробежала оттуда к закрытой груди, и мне показалось, что эта порхнувшая полосочка тени вобрала в себя, словно улыбка, всю ее прелесть, все игры и все возможности ее прекрасного тела. Мы стояли и глядели друг на друга, последние в зале, последние в доме. Я слышал, как где-то внизу хлопнула дверь, разбился стакан. Заглохло хихиканье, смешавшись со злым, торопливым шумом заводимых автомобилей. Я слышал, как где-то в какой-то неподдающейся определению вышине и дали зазвучал смех, необыкновенно звонкий и радостный, однако жуткий и чужой смех, смех как бы хрустальный и ледяной, звонкий и лучезарный, но холодный и неумолимый. Откуда же этот удивительный смех был мне знаком? Я этого не мог понять. Мы стояли вдвоем и глядели друг на друга. На миг я очнулся и отрезвел. Я почувствовал, как наваливается на меня сзади невероятная усталость. Почувствовал, как противно липнет ко мне влажная и холодная от пота одежда. Увидел, как торчат измятых и пропотевших манжет мои красные жилистые руки. Но все это тут же прошло. Взгляд Гермины все это погасил. От ее взгляда, которым глядела на меня, казалось, моя собственная душа, рушилась всякая реальность, в том числе и реальность моего чувственного влечения к ней. «Ты готов?» — спросила Гермина, и ее улыбка исчезла, как исчезла тень на ее груди. Далеко и высоко замер тот странный смех в неведомых покоях. Я кивнул головой. «О да, я был готов». Тут появился в дверях этот музыкант Пабло и осветил нас своими веселыми глазами, которые были в сущности глазами животного, но у животных глаза всегда серьезны, а его глаза всегда смеялись, и смех-то и делал их человеческими. Он подзывал нас со всем своим радушием. На нем была пестрая шелковая домашняя куртка с красными лацканами, на фоне которых промокший воротничок его рубашки и его предельно усталое бледное лицо казались уж очень несвежими, но лучезарные черные глаза это сглаживали. Они тоже сглаживали реальность, они тоже колдовали. Мы последовали его призыву, и у двери он тихо сказал мне: «Брат Гарри, я приглашаю вас на небольшой аттракцион. Допускается только сумасшедший, плата за вход — разум. Вы готовы?» Я снова кивнул головой. «Славный малый!» Нежно и заботливо взял он нас под руки. Гермину справа, меня слева. Повел по лестнице и привел в какую-то небольшую круглую комнату, синевато освещенную сверху и почти совсем пустую. В ней ничего не было, кроме небольшого круглого стола и трех кресел, в которые мы и сели. Где мы находились? Спал ли я? Был ли я дома? Сидел ли в автомобиле и ехал? Нет, я находился в освещенной синеватым светом круглой комнате, в разреженном воздухе, в пласте какой-то разжижившейся реальности. Почему была так бледна Гермина? Почему так много говорил Пабло? Может быть, это я заставлял его говорить? Это я говорил его устами? Не глядела ли на меня и его черными глазами лишь моя собственная душа? Это заблудшая, объятая страхом птица, точно так же, как серыми глазами Гермины. Друг Пабло глядел на нас со всей своей доброй, чуть церемонной приветливостью и говорил. Говорил много и долго. Тот, от кого я ни разу не слышал связной речи, тот, кого не интересовали никакие диспуты, никакие формулировки, тот, за кем я никак не предполагал способности думать, говорил своим добрым, теплым голосом, плавно и без ошибок. «Друзья, я пригласил вас на аттракцион, которого Гарри уже давно ждет и о котором он долго мечтал. Сейчас довольно поздно, и, наверное, все мы немного устали. Давайте поэтому сперва передохнем здесь и подкрепимся». Он достал из стенной ниши три рюмки и какую-то забавную бутылочку. Достал какую-то экзотическую шкатулочку из цветных дощечек, налил дополна все три рюмки, достал из шкатулки три тонкие длинные желтые сигареты, вынул из шелковой куртки зажигалку и дал нам закурить. Развалясь в креслах, мы медленно курили эти сигареты, дым от которых был густ, как от ладана, и маленькими медленными глотками пили терпко-сладкую жидкость, удивительно незнакомого, ни на что не похожего вкуса, оказывавшую и правда необычайно живительное и отрадное действие. Тебя словно бы наполняли газом, и ты терял свою тяжесть. Так мы сидели, курили короткими затяжками, пили маленькими глотками, чувствовали в себе все большую веселость и легкость. А Пабло приглушенно говорил теплым своим голосом: «Я рад, дорогой Гарри, что могу немного угостить вас сегодня. Вам часто очень надоедала ваша жизнь. Вы стремились уйти отсюда, не так ли? Вы мечтаете о том, чтобы покинуть это время, этот мир, эту действительность и войти в другую, более соответствующую вам действительность, в мир без времени. Сделайте это, дорогой друг, я приглашаю вас это сделать». Вы ведь знаете, где таится этот другой мир, и что мир, который вы ищете, есть мир вашей собственной души. Лишь в собственном вашем сердце живет та другая действительность, по которой вы тоскуете. Я могу вам дать только то, что вы уже носите в себе сами. Я не могу открыть вам другого картинного зала вашей души. Я не могу вам дать ничего, разве лишь удобный случай, толчок, ключ. Я помогу вам сделать зримым ваш собственный мир, только и всего». Он снова полез в карман своей пестрой куртки и вынул оттуда круглое карманное зеркальце. «Глядите, вот каким видели вы себя до сих пор!» Он поднес зеркальце к моим глазам. Мне вспомнился детский стишок «Ах ты, зеркальце в руке!» И я, несколько расплывчато и смутно, увидел жуткую, внутренне подвижную, внутренне кипящую и метущуюся картину. Себя самого, Гарри Галлера. А внутри этого Гарри — степного волка, дикого, прекрасного, но растерянно и испуганно глядящего волка, в глазах которого вспыхивали то злость, то печаль, и этот контур волка не переставал литься сквозь Гарри. Так мутит и морщит реку приток с другой окраской воды, когда обе струи, мучительно борясь, пожирают одна другую в неизбывной тоске по окончательной форме. Печально, печально глядел на меня текущий наполовину сформировавшийся волк своими прекрасными дикими глазами. «Вот каким видели вы себя», — повторил Пабло мягко и сунул зеркало обратно в карман. Я благодарно закрыл глаза и отпил глоток эликсира. «Теперь мы отдохнули», — сказал Пабло. «Мы подкрепились и немного поболтали. Если вы уже не чувствуете усталости, я поведу вас сейчас в свою панораму и покажу вам свой маленький театр. Согласны?» Мы поднялись. Пабло, улыбаясь, пошел впереди, отворил какую-то дверь, одернул какую-то портьеру, и мы очутились в круглом, подковообразном коридоре театра, как раз посередине, и в обе стороны шел изогнутый проход мимо множества, невероятного множества узких дверей, за которыми находились ложи. «Это ваш театр», — объявил Пабло. «Веселый театр. Надеюсь, вам удастся здесь посмеяться». При этом он громко засмеялся. Он издал всего каких-нибудь 2-3 звука, но они пробрали меня насквозь. Это был снова тот звонкий, странный смех, который я уже раньше слышал сверху. «В моем театрике столько лож, сколько вы пожелаете. 10, 100, 1000, и за каждой дверью вас ждет то, чего вы как раз ищете. Это славная картинная галерея, дорогой друг, но вам не было бы никакой пользы осматривать ее таким, как вы есть. Вы были бы скованы и ослеплены тем, что вы привыкли называть своей личностью. Вы, несомненно, давно догадались, что преодоление времени — освобождение от действительности, и как бы там еще не именовали вы нашу тоску, означает не что иное, как желание избавиться от своей так называемой личности. Она — тюрьма, в которой вы сидите. И войди вы в театр таким, как вы есть, вы увидели бы все глазами Гарри сквозь старые очки степного волка. Поэтому вас приглашают избавиться от этих очков и соблаговолить сдать эту глубоко уважаемую личность в здешний гардероб, где она будет к вашим услугам в любое время. Прелестный бал, в котором вы участвовали, трактат о степном волке, наконец, маленькое возбуждающее средство, которое мы только что приняли, пожалуй, достаточно вас подготовили. Сдав свою уважаемую личность, Гарри, вы получите в свое распоряжение левую сторону театра, а Гермина — правую. Встретиться вы можете внутри в любое время. Гермина, будь добра, зайди пока за портьеру. Я хотел бы сначала провести Гарри. Гермина удалилась направо, пройдя мимо огромного зеркала, покрывавшего заднюю стену от пола до свода. Ну вот, Гарри, теперь ступайте и будьте в хорошем настроении. Привести вас в хорошее настроение, научить вас смеяться, и есть цель всей этой затеи. Надеюсь, вы не доставите мне хлопот. Вы ведь хорошо себя чувствуете? Да? Не боитесь? Вот и прекрасно, вот и отлично. Теперь без страха и с полным удовольствием вы вступите в наш фиктивный мир, войдя в него, как то принято, путем маленького фиктивного самоубийства.